Сегодняшняя проповедь является продолжением цикла проповедей мини-церкви, в котором прозвучала на сию пору одна проповедь. И она называлась, кто помнит, как? Мега или мини? Знак вопроса. Мега или мини? Мы смотрели на то, что в Священном Писании говорится о модели устройства конгрегаций народа Божьего. Какой должна быть организационная структура? И выяснили, что воля Божья в том, чтобы существовали малые группы, чтобы существовали мини-конгрегации, мини-церкви, домашние церкви внутри церквей или конгрегаций, которые, собираясь на богослужение, представляют собой мега-церкви, когда много-много-много вот этих мини-церквей приходят, чтобы праздновать, чтобы поклоняться Господу, чтобы торжествовать пред Его лицем и чтобы слышать слово наставления один раз в неделю во время главного церковного богослужения. И вот сегодня вторая проповедь в этом цикле, которая называется также с использованием знака вопроса. Один или един? Знак вопроса. Один или един? Давайте посмотрим, о чем идет речь. Конечно же, разговор нам нужно начать с природы Божества. Традиционно считается, что есть три монотеистических религии на нашей земле. Какие это? Иудаизм, далее христианство и ислам. И вот, используя термин монотеистический, используя термин монотеизма, мы, конечно же, сразу же сталкиваемся с рядом вопросов касательно концепции Божества, представленной в Священном Писании в Библии. Ведь «моно» означает «один». И потому термин «монотеизм» наталкивается на ряд сложностей в мировоззрении тех, кто признает три единства Бога. Когда постулируется, что есть Отец, Сын и Святой Дух, которые представляют собой Божество и едины между собою при единстве естества, при единстве своих способностей, своей сущности, проявляя себя отдельно, индивидуально, различимо друг от друга. Потому это первый вопрос, это наша отправная точка. Монотеизм или единобожие? Моно, один или един. Что говорит Священное Писание? Самая известная в этом отношении фраза в Библии – это книга Второзакония, 6 глава, стих 4. Второзаконие, 6 глава, 4 стих говорит. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Итак, Господь Бог наш един есть. В подлиннике используется древнееврейское слово «эхад», которое, в отличие от термина «яхид», означает единство вместо единичности. «Яхид» означает один, единственный, одиночный. А «эхад» означает единый. И в Священном Писании, в синодальном переводе, именно этот термин используется. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Мы узнаем, что Господь по Своей природе множественен, и именно един, а не один. Потому более уместным был бы термин не монотеизм, а единобожие. Единобожие. Где подчеркивается единство в природе Божества. И, конечно же, на эту тему одну можно было бы говорить очень и очень долго. И для тех из вас, кому этот вопрос интересен, существует запись бесед, которые в свое время были предложены на радио. Они называются как раз так – «Природа Божества», где мы подробно исследовали эту истину Священного Писания. Но сегодня я хочу только отметить некоторые такие моменты, которые помогают нам увидеть истину о единстве Бога. Давайте посмотрим на книгу пророка Захарии, 13 главу, стихи 6 и 7. Захарии, 13 глава, стихи 6 и 7. Ему скажут: «Отчего же на руках у тебя рубцы?» И он ответит: «От того, что меня били в доме любящих меня». О ком идет речь? Кого на руках рубцы? Кого били в доме любящих? Речь идет о Спасителе нашем, об Иисусе Христе, Сыне Божьем. И дальше, следующий, 7 стих говорит: «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы». Кто говорит? Господь Саваоф говорит о ком? О том, кого он называет пастырь мой и ближний мой, говорит Господь Саваоф. И именно эти слова используются в Евангелиях, когда сказано, что все ученики, бросив его, бежали. Во исполнении пророчества: «Поражу пастыря, и рассеются овцы». Я хочу ваше внимание обратить на термин, который Бог Отец, Господь Саваоф, использует для описания своих взаимоотношений с Сыном. Какой термин? Пастырь и ближний мой. Слышите? Я еще раз прочитаю. «Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф». То есть, подобно тому, как у нас людей есть ближние, это подобные нам по естеству такие же человеческие существа, такой ближний есть и у Бога, у Всевышнего, у Творца всех миров. И Он называет этим термином Сына Своего, Иисуса Христа, Сына Божия. «Поднимись на ближнего моего». Итак, Эхад един, ближний – это описание взаимоотношений внутри Божества. Дальше, когда мы с вами открываем Евангелие от Иоанна, 17 главу, мы находим там в стихах 5 и 24 следующее удивительное заявление о взаимоотношениях внутри Божества еще даже прежде создания мира, прежде сотворения всего сущего. Иоанна 17, глава 5 стих говорит: «И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Какое время описывается? До сотворения мира. «Я у тебя, Отче, — говорит Иисус Христос, — имел славу». И далее в 24 стихе сказано так: «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Иисус Христос рассказывает о своих взаимоотношениях с Богом Отцом, которые существовали еще до сотворения мира, и говорит, что это были взаимоотношения любви. Между Отцом и Сыном царила любовь. Это было подлинное единство во взаимоотношениях еще до появления чего-либо сущего, до появления первого сотворенного существа во Вселенной. Это основа. Это наша точка отсчета. Триединый Бог, Отец, Сын и Святой Дух, это первопричина всех существ во Вселенной, и это первооснова, это фундамент, на котором все строится. У истоков мироздания любовь Отца, Сына и Святого Духа во взаимоотношениях друг с другом. И вот теперь, когда этот триединый Бог начинает творить, когда Он начинает эту любовь изливать и выплескивать ее наружу из этого вечного неизменного круга, когда появляются сотворенные существа, Он творит их, как мы читаем в Слове Божьем, тоже такими же. Он творит их социальными существами. Он творит их способными на взаимоотношения, жаждущими взаимоотношений, жаждущими любви и способными дарить любовь. То есть Господь, сам будучи любовью, Он творит человечество таким же, по своему образу и подобию. Во второй главе книги «Деяния апостолов», во второй главе книги «Бытие», в 18 стихе сказано так. «Бытие», 2 глава, 18 стих. Эта фраза звучит диссонансом во всей истории сотворения. «Бытие 2:18 сказано: «И сказал Господь: нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Это прозвучало в какой день? В шестой день. В шестой день творения. До этого уже много раз в первой главе книги «Бытие» сказано: «И увидел Бог, что это хорошо». «И увидел Бог, что это хорошо». «И было хорошо». «И было хорошо». «И было хорошо». И вдруг на шестой день раздается иное определение из уст Божьих: «Нехорошо». «Нехорошо». И нехорошо почему? Потому что нехорошо быть человеку одному. Потому что человечество по своему замыслу от Бога полученному должно жить в обществе. И потому Господь творит первое общество в исполнении и в отображении образа Божия. Сотворим ему помощника, соответствующего ему. И далее, когда все было сотворено, 24 стих говорит так, Бытие 2:24: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И вот это слово «одна» в оригинале то же самое, что мы уже с вами читали во Второзаконии, в 6 главе 4 стихе. «Эхад». То есть они будут эхад, они будут едины, они двое, мужчина и женщина, объединяясь в семейном союзе, становятся эхад, становятся едиными. Вот так Господь замыслил человеческую природу. Вот таким образом Господь желал видеть людей. Он создал их для общения. Он создал их для того, чтобы любить и быть любимыми. И потому вот на эту тему о важности общения, о важности единства мы очень много находим в Священном Писании. Ну, давайте посмотрим на любимый нами 132-й Псалом. Псалом 132 говорит: «Я начну, а вы продолжите». Начинается словом «как». Кто помнит, что дальше? «Как хорошо!» Узнаете слово? Нехорошо быть человеку одному, а потом, когда Бог создал семью, когда появился союз, он сказал «хорошо», «весьма». И вот 132-й Псалом. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. И так сказано «хорошо». Хорошо, приятно жить братьям вместе. И вот дальше идет очень необычное сравнение. Вы знаете, что такое елей, да? Это на украинском языке звучит очень похоже. Олия. Что такое олия? Это масло, так? Елей в Священном Писании – это в первую очередь оливковое. Видите, оливкой и ойл. Это все один корень, одно происхождение. Это масло, оливковое масло. Значит, вот закройте глаза, И представьте, как вам на голову выливают оливковое масло. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Приятное чувство, да? Оливковое масло на голову. И по бороде стекает, и на одежду, то есть много налили. Вот так сказано хорошо и так приятно жить братьям вместе. И вы знаете, во многих конгрегациях именно так. То есть, настолько хорошо, в кавычках, что как будто масло подсолнечного на голову налили. Вот такое чувство, такое неприятное, какое-то холодное, какое-то такое липкое, что-то такое, от чего хочется бежать как можно скорее, правда? Неужели Давид вот так ассоциировал общение в народе Божьем? Какой елей вливался на голову Аарона? Давайте прочитаем. Это книга Исход, 30 глава, стихи с 22 по 25. Исход, 30 глава, стихи с 22 по 25. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны самоточной 500 сиклей, корицы благовонной половину против того 250, тростника благовонного 250, кассии 500 сиклей по сиклю священному и масла оливкового гин. И сделай из сего миро для священного помазания, масть составную искусством составляющего масти. Это будет миро для священного помазания». Далее стихи с 30 по 32. «Помажь и Аарона, и сынов его, и посвяти их, чтобы они были священниками мне. А сынам Израилевым скажи, это будет у меня мира священного помазания в роды ваши. Тела прочих людей не должно помазывать им. И по составу его не делайте подобного ему. Оно святыня. Святынею должно быть для вас». Вот о каком елее идет речь. Вот какое масло описывается здесь. Сказано, как? Возьми себе самых лучших благовонных веществ и перемешай все это с оливковым маслом, и вот это будет на голову Аарона полагаться. Священник таким образом должен был по Божию замыслу благоухать. Даже маленькая капля этого масла, она наполняет ароматом все вокруг. И вот об этом говорит Давид. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как елей. Это как елей, который возлагается на бороду Аарона. Итак, мы для этого созданы. в этом огромное наслаждение, в этом большое благословение, чтобы быть вместе, чтобы общаться, чтобы сопереживать, соучаствовать. Это воля Божия. И Священное Писание очень много говорит об этом. Помните Экклесиаст, например, Экклесиаст 4 глава стихи с 9 по 12. Экклесиаста 4 глава стихи с 9 по 12 говорят. «Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться? И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется». Мы созданы для общения, для взаимопомощи. Это наша конституция внутренняя, это устройство наше, это потребность наша. Мы созданы для того, чтобы жить в обществе, для близких, доверительных взаимоотношений. Мы созданы для любви. Что происходит, если человек начинает жить замкнуто, начинает жить одиночкой, перестает общаться с себе подобными? Что происходит с тем, кто замыкается сам в себе и сам на себе? Слышу всякие-всякие не очень приятно звучащие слова. Но давайте обобщая скажем, что у таковых происходят изменения болезненные, болезненного характера. Часто патологические изменения в конечном итоге, сначала психологического, затем психического, а затем и физиологического плана. То есть это уродует человека, это губит его, если он не живет в обществе, если у него нет вот этого близкого круга, где он мог бы дарить и получать любовь. Как так случилось, что не все в своей жизни могут воплощать Божий идеал? Как так случилось, что созданные по любви и для любви мы вдруг оказались разобщенными, стали запираться, закрываться, закупориваться в своих ракушках? Как так случилось, что образ Божий теперь не осуществляется, не воплощается в жизни людей? Священное Писание дает один такой короткий ответ на этот вопрос. Грех. Грех. Грех разъединяет. Грех разобщает. В третьей главе книги «Бытие» в стихах с 8 по 12 описываются вот эти результаты, которые не замедлили явиться после того, как Адам и Ева восстали против Господа и нарушили Его волю. Бытие, 3 глава, стихи с 8 по 12. С 8 по 12. Что там говорится? Адам и Ева прячутся, барьер, убегают от лица Божия. Появляются барьеры, им становится стыдно, они вынуждены закрываться. А самое страшное, что появляется агрессия во взаимоотношениях друг с другом. Когда Бог задает Адаму вопрос, что ты сделал, не ел ли ты от дерева, то вместо того, чтобы ответить на вопрос, Адам начинает обвинять свою жену. То есть появляется разобщенность. Это первая ссора в семье. Жена, которую ты дал мне, она соблазнила меня. Вот что приносит грех? Грех приносит разлад, грех приносит разобщенность, грех разъединяет. И вот уже в первой семье мы находим, как последствия греха умножаются, и все больше и больше разъединения происходит. Первое убийство на земле оказалось братоубийством – То есть самые близкие друг другу люди, они начинают враждовать вплоть до отнятия жизни друг у друга. Каин убивает своего брата Авеля. Книга Бытие, 4 глава об этом подробно рассказывает. И Каин также был первым человеком в библейской истории, который что начал делать? Начал строить барьеры, заборы, стены. Вот что говорится в 4 главе, в стихе 16 и 17. Бытие 4 глава, стихи 16 и 17. «И пошел Каин от лица Господня, и поселился в земле Нод на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, она зачала и родила Еноха, и построил он город. И назвал город по имени сына своего Енох». Ну, конечно же, нам сейчас это не так понятно, как читателям Библии в более ранней эпохе, потому что ты вот едешь, допустим, по Рентону и не знаешь, ты еще в нем или уже в Беллевью оказалась, как и во многих других местах. То есть границы между городами, они только лишь знаком обозначаются на дороге. В древности город означает что? Обнесенный крепостной стеной, обнесенное поселение. Этим он отличается. То есть город – это в первую очередь стены. И вот очень интересно посмотреть на форму глагола, который используется здесь. У нас сказано «он построил город», а оригинал, подлинник, дословно говорит «он постоянно находился в процессе строительства города». То есть вот его жизнь была превращена в процесс отгораживания, процесс возведения барьеров, заборы, заборы, границы, барьеры и так далее. Вот результат греха. Историк Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности» описывает это так. «Он первый поставил на земле разграничительные столбы, построил город и, укрепив его стенами, принудил своих ближних жить в одном определенном месте». То есть начинается сегрегация, начинается разделение, начинается разобщенность, которая теперь уже закрепляется политически, границы, город и так далее. Вот к чему приводит грех. И с тех пор ситуация нисколько не улучшилась. С тех пор люди живут все больше и больше врозь. И настолько, что в Священном Писании вот эта агония разобщенности, она запечатлена неоднократно на священных страницах. Давайте посмотрим несколько примеров. Книга Иеремии, пророка, 9 глава, 4 стих. Иеремии, 9 глава, стих 4. Иеремии 9, 4 говорит: «Берегитесь каждый своего друга». Представляете? И дальше. «И не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клеветы». Кто из вас знает истину этих слов? Да. К сожалению, мы знаем, что значит быть преданными. Мы знаем, что значит испытывать ковы, когда тебе строят. И потому призыв: берегитесь каждый своего друга, не доверяйте ни одному из своих братьев. И вот причина, потому что жизнь такая. Потому что всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клевету. Вот это наша жизнь, это реальность, в которой мы живем. И что происходит с людьми в результате? Они закрываются, они перестают общаться, они наполняются подозрительностью. Каждый потенциально враг, человек человеку волк и так далее, и так далее. Посмотрим, как еще эта проблема описывается. Книга пророка Иезекииля, тут же рядышком, 8 глава. Иезекииля, 8 глава, стихи с 10 по 12. Иезекииля, 8 глава, стихи с 10 по 12. «И вошел я, и вижу, И вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. И 70 мужей и старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын Сафанов, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне: «Видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной своей комнате? Ибо, говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю сию». Скажите, для чего нужно уединение, для чего нужна разобщенность? Еще одну грань здесь вскрывает Слово Божье. Для того, чтобы грешить было легче. То есть каждый в своей тайной комнате, каждый в своем закрытом помещении, в своем офисе, в своей спальне, где угодно, так, чтобы другие не видели, и предается, и в волю отдается греху. Одиночество и разобщенность – это то, чего многие ищут. Они говорят: «Оставьте меня в покое, не нужны мне ваши общие собрания, малые группы, общение и так далее. У меня личные отношения с Господом». Причем здесь церковь, причем здесь собрание, причем здесь конгрегация? На поверку оказывается, что человек, который избегает общества, противится обществу, он не только нарушает свое внутреннее устройство, Богом замысленное при его творении, ибо мы социальные существа, но, как правило, этим самым человек подает сигнал: у меня что-то в душе неладно, я боюсь показаться, я боюсь раскрыться, и потому предпочитаю в своей комнате своим идолам, своим башкам, своей нечистоте поклоняться. У пророка Михея в 7 главе, в 6 стихе об этом говорится так. Михея, 7 глава, 6 стих. «Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его». Казалось бы, в семье, где единство в первую очередь замыслено Творцом, в семье враги. И, к сожалению, мы и это знаем тоже, и многие на своем личном опыте. Евангелие от Матфея, 24 глава, 10 стих говорит, Матфея 24, 10, «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга». И тут речь идет уже, конечно же, не о людях, не знающих Господа. Описывается общество Господне. Возненавидят друг друга, предавать будут друг друга. Итак, думаю, что черных мрачных красок в описании ситуации уже достаточно. Мы знаем, к сожалению, на своем личном опыте, что значит жить на земле, которая грехом была лишена счастья, общения и единства. Мы знаем это. Мы знаем это. Есть ли надежда? Сделал ли что-то Господь для того, чтобы этот вот искаженный образ Божий в человеке и в человечестве был восстановлен? Есть ли выход? Евангелие от Иоанна, в 17 главе, читаем слова Иисуса Христа в стихах с 20 по 22. Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи с 20 по 22. «Не о них же только молю», то есть не об учениках только, «но и о верующих в Меня по слову их», то есть о всех нас, «молю», говорит Господь Иисус, «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино». Мы начали с вами сегодняшнюю проповедь с отправной точки, с природы Божества. В Боге существовала любовь еще до сотворения нашей земли. И Сын Божий, придя на землю, явил нам Бога, показал, каков Он. И еще более того, Он вернул нас к Богу. И еще более того, Он говорит, «Я дал им вот эту славу, которая нас с тобой объединяла, вот эта любовь, которая была у нас друг с другом, я дал им. Да будут они едины, как мы с тобой, Отче, едины». В результате Боговоплощения, единство между небом и землею, между людьми на земле достижимо. И апостолы, те, которые были свидетелями служения Иисуса Христа, они очень много говорят о единстве. Давайте почитаем из первого послания Иоанна в первой главе, первые четыре стиха. Первое послание Иоанна, первая глава, первые четыре стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели что? Чтобы и вы имели общение, общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Он говорит, мы видели, мы свидетельствуем, мы осязали, мы участвовали, мы испытали это единство, мы знаем, что это такое. И мы хотим, чтобы и вы были в единстве, чтобы вы были в общении с нами, а наше общение с Господом Иисусом Христом и Отцом Его. И четвертый стих, и сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Итак, единство достигается благодаря чему? Общению. Общению. И общение, на которое мы изначально были созданы Богом, оно приносит радость. Радость какую? Совершенную. То есть мы тогда возвращаемся в Божий образ, мы тогда восстанавливаем в себе и в нашем кругу общения восстанавливаем Божий замысел, Божий образ. И это приносит огромное удовлетворение. Это приносит совершенную радость. И это в действительности не только лишь благое пожелание, это не просто заповедь, но это реальность жизни в Боге и с Богом. И на страницах Священного Писания эта реальность зафиксирована и засвидетельствована. В книге «Деяния апостолов» мы читаем в стихах 13 и 14 о том, каким образом это единство и эта совершенная радость были явлены на деле. «Деяния апостолов», 1 глава, стихи 13 и 14. «И пришедшие взошли в горницу, где и пребывали». Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков, Алфеев и Симон, Зелот, Иуда, брат Иакова. Это все те, кто спорили, кто из них будет большим в царстве. Это все те, кто часто не ладили друг с другом и так далее. Вот они все собрались, и сказано, все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами, и Марию, матерью Иисуса, и с братьями Его, с теми братьями, которые смеялись над Ним и в свое время не верили в Иисуса Христа. То есть, смотрите, что произошло. Перед нами доказательство, что единство достижимо. И скажите, где они пребывали, в каком месте? Сказано, зашли в горницу, то есть в комнату на верхнем этаже. Это была домашняя группа. Это было домашнее общение. И имена всех известны. Это небольшое собрание на сотни или тысячи человек, где ты понятия не имеешь, кто рядом с тобой сидит. Это небольшая конференция или какой-нибудь съезд, или какое-нибудь особое мегаслужение, которым есть свое место, которые очень нужны. Но здесь все друг друга знают.
по именам. И они пребывают в единстве, потому что единство реальное, подлинное, не на словах, возможно только где? Только в узком кругу, только лишь вот в этой базовой ячейке, вот эти десятиначальники, которые над десятью, еще в Торе поставленные, и затем Господом Иисусом Христом и апостолами подтвержденные, как мы выяснили во время нашей прошлой проповеди, вот эти люди и создают единство. Вот здесь оно реально возможно. Невозможно быть едиными со 150 или с 200 человек. Невозможно быть едиными с огромным числом людей. Да, можно быть в принципе едиными, но, как сказал в свое время Достоевский, чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю его в частности. Слышали? Чем больше я люблю человечество вообще, тем меньше я люблю его в частности. Вот где все проверяется. Вот где лозунги соприкасаются с реальностью. Вот где благие намерения воплощаются в жизнь. Это мини-церковь. Это особое время, особое место. Это малая группа. Вот это Божий идеал. Вот это путь, который Господь оставил. Путь для воссоздания образа Божия. И этот путь приносит небывалые плоды. В книге «Деяния апостолов», если бы у нас было время прочитать, к чему это привело? Это просто взорвало весь тот социальный уклад. Потому что неимущие и богатые считали друг друга братьями и сестрами более близкими, чем по крови. Потому что там господствовало то, что Священное Писание описывает как одно сердце, одна душа, единодушно вместе и так далее. Вот это путь, который оставил Господь. Он пришел, соединил нас вновь с небесами, в своем естестве примирил божественное и человеческое, и Он дал нам эту славу. Он дал нам эту способность. Благая весть возрождает единство, преодолевает разобщенность. Новозаветная церковь жила в малых группах. Это самый эффективный и единственный действующий способ создания и укрепления единства. Итак, сегодня мы с вами посмотрели на второй очень важный вопрос. Первый был мега или мини, второй один или един. Это вопрос каждому человеку. Вы один или вы едины? С кем вы едины? Как на практике проявляется это единство, оставленное, предписанное Господом и данное нам для того, чтобы мы поистину были Божьими представителями на земле? И напоследок, 1 Иоанна 4 глава, стихи 20 и 21. Кто говорит: «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит», тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Это мерило. Это способ проверки. Это способ проверки лозунгов, призывов, заявлений и деклараций. Люблю ли я? И в чем эта любовь выражается? Аминь.